На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе обострение на армяно-азербайджанских границах, реакция азербайджанского и армянского экспертов. Чечня и ностальгия по 90-м. Внешние и внутренние военные угрозы для Грузии. Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Франция нанесла авиаудары по позициям ИГИЛ. В Каталонии проходят выборы, на которых могут победить сепаратисты. В Кишиневе прошел митинг с требованием отставки властей. Военно-воздушные силы Франции нанесли первые удары по позициям экстремистской группировки «Исламское государство» в Сирии. По информации Елисейского дворца, авиаударам подверглись цели, которые были определены в ходе разведывательных полетов предыдущие две недели. В заявлении отмечается, что операция проводилась при координации с региональными партнерами Франции. Франция и впредь будет наносить удары каждый раз, когда возникает угроза ее безопасности, говорится в документе. В начале этого месяца французский президент Франсуа Олланд заявил, что Париж рассматривает нанесение ударов по позициям исламского государства в Сирии, отметив, что в этой стране планируются теракты против нескольких государств, в том числе Франции. В сентябре 2014 года Франция присоединилась к США в проведении военно-воздушной операции против исламистов в Ираке. В испанской провинции Каталония в воскресенье проходят выборы в местный парламент. Результаты предвыборных опросов общественного мнения свидетельствуют о том, что сепаратистские партии пользуются широкой поддержкой населения. Сепаратисты заявили, что в случае победы на выборах к 2017 году в одностороннем порядке провозгласят независимость Каталонии. Глава региона Артур Мас после голосования назвал проведение этих выборов победой демократии. «Мы преодолели много препятствий со стороны государственных институтов», — сказал он, отметив, что будет проведен плебисцит о будущем Каталонии. Между тем, в Мадриде заявляют, что в Каталонии проходят обычные парламентские выборы, которые не могут привести к независимости этой провинции. В прошлом году центральное правительство Испании запретило проведение референдума по вопросу о независимости Каталонии. Правом голоса обладают более 5,5 миллиона каталонцев. Население Каталонии составляет 7,5 миллионов человек.
Эхо Кавказа. Новости.
В Кишиневе прошел митинг с требованием отставки президента Молдавии Николая Тимофти и проведения досрочных парламентских выборов. Акция была организована двумя левыми партиями – нашей партией и партией социалистов Молдавии. Перед началом митинга демонстранты провели шествие. По данным полиции, в нем приняли участие около 20 тысяч человек. Организаторы оценили количество участников протеста в 50 тысяч. Акции протеста в Молдавии начались 6 сентября. Тогда, по разным оценкам, на улицы вышли от 40 до 100 тысяч человек. На центральной площади Кишинева ежегодно проходят митинги. Перед зданием правительства Молдавии протестующие установили около 300 палаток. Помимо отставки президента, демонстранты требуют вернуть 1 миллиард евро, выведенный из 3 коммерческих банков в виде необеспеченных кредитов, отправить в отставку у руководства Национального банка, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной комиссии, Высшей судебной палаты, реформирование государственных институтов, а также обеспечение свободы слова. В Одессе сегодня утром у здания Главного управления СБУ произошел взрыв. По данным МВД, повреждено административное здание службы безопасности. Взрывная волна выбила окна в домах в радиусе нескольких кварталов. Повреждены несколько припаркованных автомобилей, взрыв был слышен в большинстве районов города. Жертв и пострадавших нет. Взрыв был квалифицирован как террористический акт, сообщили в управлении МВД Украины. Украинская правда пишет, что неизвестные подложили взрывное устройство возле запасного выхода из здания СБУ. Местные СМИ называют этот взрыв самым мощным из всех, которые происходили в Одессе за последний год. По предварительным выводам, мощность взрыва составила от 5 до 6 килограммов в тротиловом эквиваленте. В Москве полиция задержала 11 участников марша мира. Об этом сообщает правозащитный портал УВД-Инфо. Антивоенная акция не была согласована с властями. В ней приняли участие около 30 человек. Помимо Москвы, марши мира сегодня прошли в Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Саратове, Воронеже и Лос-Анджелесе. Об этом сообщается на странице акции в Фейсбуке. По данным интернет-издания Фонтанка.ру, в Петербурге, где власти отказались согласовать марш мира, сославшись на проведение в городе спортивных мероприятий и строительно-ремонтных работ, во время акции был задержан один активист. Всего в шествии, по разным оценкам, участвовали от 250 до 400 человек. Организация Объединенных Наций наградила президента Азербайджана Ильхама Алиева наградой «Юг-Юг» за проведенную политическую волю в улучшении социального обеспечения населения, проведенные в связи с этим государственные программы, снижение до минимума уровня неграмотности и бедности, а также за мероприятия, проделанные в направлении успешного исполнения целей развития тысячелетия. Награду «Юг-Юг» от имени руководителя страны принял глава внешнеполитического ведомства Ильмар Мамедьяров, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана. Данная награда присуждается странам, которые достигли больших достижений в исполнении целей развития тысячелетия.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Очередное обострение на азербайджано-армянских границах произошло на фоне встречи глав министерств иностранных дел в Нью-Йорке. Сопредседатели Минской группы, как водится, осудили, отказавшись даже определить инициатора обострения. В то время как мы не можем с уверенностью определить, как возникло насилие, так как каждая из сторон обвиняет другую, стороны должны работать в направлении механизма расследования ОБСЕ, как уже обсуждали президенты. Мы будем продолжать нашу работу со сторонами на самом высоком уровне в целях деэскалации напряженности и продвижения прочного и мирного урегулирования, сказано в заявлении. Армянский министр иностранных дел Эдвард Налбандян и его азербайджанский коллега Эльмар Мамедьяров тоже ничего нового друг другу не сказали, традиционно ограничившись взаимными обвинениями. Тем временем обострение можно назвать беспрецедентным. Жители приграничных сел говорят, что не помнят таких обстрелов с 1992 года. Мы обсуждаем сегодня эту ситуацию с армянским политологом Рубеном Миграбяном и азербайджанским журналистом Рахимом Гаджиевым. Рубен Миграбян полагает, что реальных механизмов контроля за происходящим на границах нет, но их можно внедрить.
То, что произошло 24 сентября, когда Азербайджан обстрелял приграничные армянские села, причем обстрелял из артиллерии и минометов. 25 числа, когда произошел минометно-артиллерийский обстрел уже позиций армянских сил в Нагорном Карабахе, погибло 4 военных, сопредседатели Минской группы выступили с заявлениями. И обговорена уже встреча президентов до конца года. К чему это может привести, сказать очень и очень трудно. Потому что сейчас мы имеем дело с новым витком напряженности, причем беспрецедентным, в том плане, что за все время перемирия ствольная артиллерия, гаубицы 122-миллиметровые еще не использовались, и тем более против мирного населения. Что может делать Армения? Армянская дипломатия должна выступать с более активных позиций и должна излагать свою точку зрения намного более внятно, чем делала до сих пор. Потому что война – это продолжение политики. Армия выполняет свои обязанности, но с политикой мы видим большие проблемы. Армения согласилась со всеми предложениями Минской группы по формированию механизмов доверия, предотвращения нарушения перемирий и механизмов по расследованию возможных инцидентов. Этого мы не видим со стороны Азербайджана. Это во-первых. Во-вторых, мы должны понимать то, что Азербайджан не предпринял бы ни в коем случае такие провокационные шаги, не будь у него поддержки со стороны Москвы. Эта поддержка, во-первых, заключается в поставках наступательного оружия на несколько миллиардов долларов, и это делает формально наш стратегический союзник, и заявляет о том, что это всего лишь бизнес. И к моему очень большому сожалению и огорчению ему вторит армянский министр иностранных дел Эдвард Налбандян. Я так понимаю, что армянская сторона должна обязательно добиться того, чтобы международное сообщество оказало давление бы на Алиевский Азербайджан с тем, чтобы Азербайджан пошел на имплементацию этих механизмов.
Сопредседатели Минской группы, которые сказали, что дальнейшее обострение недопустимо, предложили эти механизмы. Вы можете перевести с дипломатического на человеческий язык, как они собираются его не допустить? Существуют ли какие-то реальные механизмы контроля сейчас у Минской группы?
На данный момент этих механизмов нет. Они не существуют. Но эти механизмы можно вполне внедрить, ввести, укрепить режим перемирия. Во-первых, это отвод снайперов, это отвод тяжелых вооружений, отвод артиллерии и минометов от передовых позиций. Во-вторых, это не эпизодические мониторинги со стороны ОБСЕ, а уже постоянный мониторинг на самых проблемных участках границ, такой углубленный в том числе и от границы, то есть по полосе границы с армянской и с азербайджанской стороны. В-третьих, должно быть обязательство сторон, что в случае каких-то инцидентов должен быть обеспечен полный доступ для их расследования, чтобы было понятно, кто инициировал этот инцидент. И об этом должно говориться открыто, потому что это уже который раз, когда именно по инициативе режима Алиева происходит эскалация напряженности в регионе, но мы со стороны Минской группы видим определенный знак равенства между сторонами. В том плане, что они обе стороны призывают там что-то делать или что-то не делать, да? И не говорится о том, а почему вот это, собственно, эта эскалация произошла. Очень важно Армении предстать перед миром более качественным государством. Да, Армения это не та страна, где активисты и даже послы просят на Западе политического убежища. Да, Армения это не та страна, где жгут книги неугодных писателей, и это не та страна, где на каждой площади стоит памятник какому-то национальному лидеру или кому-то, кого так называют. И стало быть, у Армении есть моральное право именно отстаивать свои интересы лучшим образом на международной арене и именно обеспечить давление на Азербайджан, чтобы Азербайджан тоже пошел на эти шаги. Российские поставки Азербайджану, дальнейшие, они должны быть делегитимированы. Об этом должна уже позаботиться армянская дипломация. Естественно, проблема не имеет силового решения, это в Баку тоже должны понимать. Проблема имеет только политическое решение. Но, к сожалению, режим Алиева сейчас не готов к мирному процессу, к реальному мирному процессу. Ну и еще нужно сказать, что в реальности, невзирая на риторику, режим Алиева также не способен к тому, чтобы вести эту войну. Развязать войну полномасштабную, то, о чем они вот говорят, там якобы они готовы. Ни к чему они не готовы, и им не дадут быть готовыми.
Это было мнение армянского политолога Рубена Меграбяна. А теперь свою точку зрения изложит азербайджанский журналист, бывший замглавы закрытой ныне газеты «Азадлык» Рахим Гаджиев.
Мое внимание привлекло то, что несколько месяцев, если не ошибаюсь, назад, представитель из Соединенных Штатов группы Олрик говорил о том, что значит, Армения должна освободить оккупированных территорий, и Россия ответила на это тем, что якобы они тоже собираются предпринимать энергичных действий и мер якобы для решения этого конфликта. Россия явно не заинтересована в решении этого конфликта, потому что в этом случае Россия уже не будет иметь рычага влияния, рычага воздействия на эти страны, и таким образом Россия потеряет возможность держать под свое влияние вот весь Южный Кавказ. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что вот опять именно Москва добьется обострения конфликта. Сами знаете, Москва обеим сторонам продает оружие, огромное количество, и речь идет о миллиардах долларов. Поэтому Россия кровно заинтересована в сохранении этого конфликта. Откровенно говоря, кроме России, ни Соединенные Штаты, ни Франция на сегодняшний день, как это было прежде, не будет серьезного влияния на этот процесс. Они выступают заявлениями, они в прошлом году, Олрик, сопредседатель Минской группы Соединенных Штатов, это был, в моей памяти, первый случай, когда представляющий Соединенных Штатов, он сказал, что мы считаем, что Россия замешана. Помните, 20 солдат погибли с азербайджанской стороны? Вот тогда Америка открыта, это был первый случай. То есть, откровенно говоря, пока Россия имеет огромное влияние. Ни Франция, ни Соединенные Штаты, они пока не имеют возможности оказывать влияние, то есть добиться разрешения конфликта мирным путем. И хотя бы добиться того, чтобы режим прекращения огня соблюдался. Пока нет таких возможностей, к моему величайшему сожалению.
Но дело которые состоялись накануне между Нурсултаном и Мамедьяровым, ни к чему не привели, и, вероятно, встреча Алиева и Саркисяна тоже ни к чему не приведет.
Фамилии, которых вы назвали, не имеют такое серьезное влияние, воздействие, у них нет таких возможностей. Сколько бы они ни встречались, ничего не меняется, потому что они являются основными игроками.
Вот Deutsche Welle пишет, что Россия ищет путь в Сирию через Карабах.
Россия после завладения Крымом, после того, что Россия создал своеобразный Нагорный Карабах на восточной части Украины, Россия, конечно же, после этого вдохновилась, и мы уже вот больше года уже становится свидетелем того, что имперские амбиции слишком сильны сейчас, имперские замашки, такие очень грозные заявления в отношении прибалтийских государств, в отношении других. Россия, конечно же, всегда считали, что Азербайджан имеет исключительное значение для наличия влияние на нахождение или то, что под влиянием держаться Южный Кавказ, Азербайджан имеет огромное значение. Поэтому в последнее время, конечно же, из России очень много было за последний год высокопоставленных чиновников. Вот. Кстати, азербайджанская власть имеет очень-то плохие отношения с Москвой. Это связано с тем, что одинаковые режимы там сами здесь существуют. И это, конечно, накладывает свой отпечаток на решение определенных проблем. Ну и, конечно, Россия, то, что вот в Сирии Россия открытым образом старается вмешаться в сирийский конфликт, таким образом сказать, свое веское слово решение проблем, которые, значит, на Ближнем Востоке существуют. То есть Россия уходить не собирается. Другое дело, конечно же, если Россия завязнет в Сирии, какие будет ли вторым Афганистаном или нет, конечно же, однозначного ответа на это нет. Но Россия ищет, конечно же, давно ищет варианты для того, чтобы крепиться в Азербайджане.
Это было мнение азербайджанского журналиста Рахима Гаджиева. А сейчас время нашей воскресной рубрики «Из Чечни. Напоминания и предупреждения» с Александром Черкасовым. Чечня и ностальгия по 90-м.
Из Чечни напоминания и предупреждения. Мы все живем в стране с непредсказуемым прошлым. На прошлой неделе вдруг выяснилось, что у нас, оказывается, были 90-е. В Фейсбуке пользователи радостно выкладывали свои старые фотографии. Старые, не цифровые, а отсканированные с выцветших черно-белых отпечатков. На фото молодые веселые лица. И еще, там нет войны. Нет, за очень исключением, воюющих людей. Нет разрушенного Грозного. Как нет его и теперь. Город восстановлен. Вернее, отстроен заново новый город. Грозненцы, помнящие свой город до войны, не узнают этот новый, высотный, неоновый, но и тот прежний город вспоминают с трудом. Что здесь раньше было? Нет, память подводит. Вместо прошлого сплошные белые пятна. Белые пятна, на месте которых может появиться все, что угодно. Буквально по Джорджу Оруэллу. Впрочем, и тогда, 20 лет назад, Чечню пытались сделать белым пятном. Недаром штурм города начался под новый 95-й год, когда вся страна была озабочена праздничным запоем и тазиком салата оливье. И все новости хорошие. Тогда под Новый год в город вошли 131-я майкопская бригада и 81-й самарский полк. И теперь под убой курантов и всероссийский звон бокалов погибали в окружении. Об их гибели сообщали немногие независимые журналисты, прорывавшие информационную блокаду. По «Свободе» репортаж вел Андрей Бабицкий. А официозные СМИ повторяли политручий бред о стоящих на перекрестках полевых кухнях, с которых военные кормят горожан. У этой лжи, о достигнутой победе, была короткая жизнь. Ей на смену пришла другая ложь. Мол, новогодний штурм Грозного провалился не потому, что генералы, поверив собственной лжи о восстановлении конституционного порядка и разоружении незаконных бандформирований, вывозили войска походными колоннами в город, в многоэтажную жилую застройку, то есть на убой, а потому, что там засели тысячи арабских боевиков и сотни украинских националистов из УНАУНСО. Именно поэтому где и не смогли город взять. Да, и опять о начавшемся в Грозном суде над украинцами Карпюком и Клыхом. Их, а также других украинцев, обвиняют в том, что они тогда в Первую Чеченскую воевали в Грозном. Они признали эти обвинения. Потом, правда, заявили, что признание получено под пыткой. Причем эти двое, Карпюк и Клых, похоже, в 95-м в Грозном не были и впервые попали сюда накануне суда, в сентябре 15-го. Но сегодня мы говорим не про способы добывания доказательств. В 700-страничном обвинительном заключении есть нестыковки не менее, скажем так, странные. Ну хорошо, согласно версии обвинения, едва ли не всех убитых в Грозном российских военных положили несколько гарних хлопцев, выпустив каждый по 5 пуль снайперской винтовки и по одному автоматному рожку. Иного оружия, по версии следствия, у них не было. Но дальше идет список этих убитых с перечислением травм, ставших причиной смерти. Это множественные осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Если так, то, похоже, мы слишком мало знаем о свойствах винтовочных и автоматных пуль. И это понятно каждому. Однако есть в деле и более странные утверждения, странность которых становится очевидной лишь для тех, кто хоть что-то про 90-е помнит. Оказывается, вновь наши украинцы прибыли в Чечню в канун Второй Чеченской. И с марта 99 по май 2000 находились в тренировочных лагерях Салмана Радуева, где к чему-то усиленно готовились. Во-первых, авторы этой светлой идеи, видимо, не чувствовали разницу между Чечней середины 90-х и Чечней конца 90-х. Украинцы заодно с сепаратистами – это одно. А украинцы в стремительно исламизировавшейся Чечне, если не под началом идущих на Дагестан Басаева и Хаттаба, то где-то рядом – это совсем другое. Это сильная картинка и вряд ли возможная. После исчезновения как минимум троих украинцев, Базовлука, Петрова и Шевченко, под самый конец Первой Чеченской. Закопал их Руслан Хайхароев из Бамута. И во-вторых, Катиева и Илья Радуева в мае 2000-го. Самого Салмана заарестовали еще 13 марта 2000 года спецназовцы ФСБ. Сам он тогда ничем не командовал, а тихо жил дома. Потому как Радуевская армия генерала Дудаева на Дагестан не ходила, не взяли, в войну ничем особенным себя не проявила, а потом просто растворилась. Эти несообразности в уголовном деле грозненских украинцев не исчерпываются, но я пока что остановлюсь. Поговорить Салман был мастер, это да. Сниматься любил, позировать. Вот от кого осталось много фото 90-х. Вот и попал в историю, то есть в уголовное дело. Уже не в свое, а в чужое. И возразить некому. Потому что в нашей интернет-версии российского прошлого 90-х, переполненной добрыми воспоминаниями, не нашлось места для памяти о войнах. Россия беспрерывно воюет. Если считать с Афгана, то скоро уже 37 лет. Но память об этом не для Фейсбука. И тогда здравствуй, Оруэлл. Можно писать тома беллетристики уголовных дел, и никто не возразит. Потому что вроде как не наше. До поры до времени. Из Чечни напоминание и предупреждение. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Грузинские СМИ ранее распространили информацию о том, что правительство страны планирует упразднить созданную в 2007 году временную администрацию Южной Осетии. Ее руководитель Дмитрий Санакоев эту информацию опроверг. В Схинвале также не верят, что грузинские власти откажутся от структуры, так как считают, что это стало бы признанием Тбилиси собственных ошибок. Подробности в материале Жанны Тархановой.
Временная администрация под руководством Дмитрия Санакоева была создана президентом Грузии Михаилом Саакашвили в 2006 году и курировалась грузинскими спецслужбами. До войны 2008 года она размещалась на территории Южной Осетии в селении Курта под контролем Тбилиси. В канун августовской войны Дмитрий Санакоев выступал с телеобращением, в котором призывал народ Южной Осетии перейти на сторону правительства Грузии. Однако во время боевых действий администрация Санакоева не смогла обеспечить эвакуацию даже населения грузинского анклава. После восстановления власти Южной Осетии над всей территорией республики, так называемая администрация Дмитрия Санакоева перебралась в Грузию. Санакоев опровергает информацию о том, что грузинские власти собираются распустить его администрацию.
Как таково, никто в правительстве Грузии не занимается вопросом каких-то деятельности администрации и вообще администрации. Сама по себе деятельность администрации правительства Грузии приветствуется, и она будет продолжать свою деятельность. Что касается слухов, что изначально деятельность оппозиции Ата Захарашвили выступал за то, чтобы администрация, в том виде, в котором администрацию создали, что это было неправильное решение. Поэтому журналисты схватились за это идею и задали мне вопрос такого рода, как если Ата Захарашвили в свое время, будучи в оппозиции, выступал за то, чтобы администрация не было, то почему сегодня это администрация существует? Мы ответили, что было свое мнение, оно у него и сегодня есть, но это было до войны, и после войны ситуация изменилась, и задачи ставят, поэтому сегодня для этого администрация будет поделена.
Дмитрий Санакоев также пояснил, что в год из бюджета на деятельность администрации выделяется 3 миллиона лари, на которые финансируются социальные, медицинские и культурные программы. Санакоев не видит серьезной угрозы в политико-правовой оценке деятельности временной административной единицы, данной парламентом Южной Осетии 30 апреля этого года. Дмитрий Санакоев не считает, что совершил преступление против республики Южная Осетия. Иначе считают в Цхинвале. По мнению председателя парламента Южной Осетии Анатолия Бибилова, предательство уголовно наказуемо и не имеет срока давности.
Предательство из государственной измены срока давности не имеет. Мы прекрасно понимаем, для чего была создана эта организация. Руководитель вот этой так называемой временной администрации, которую вы упомянули, я даже не хочу произносить его имя. В любом случае, действия, которые предприняты на руководством республики Южной Осетии, они направлены на то, чтобы свои связи на территории Южной Осетии организация, так называемая временная административная единица, никакого влияния не имела.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Президент Грузии отправляется с рабочим визитом в США. По информации администрации президента, глава государства Георгий Маргвелашвили вместе с делегацией сегодня, 27 сентября, посетил Нью-Йорк. В рамках рабочего визита планируются двусторонние встречи с лидерами разных стран. По информации администрации президента, главнокомандующий страны выступит с речью в Академии береговой охраны в городе Нью-Хэвен, штат Коннектикут, и почтит память погибших грузинских кадетов Сосо Макаридзе и Бисо Горджаладзе. Также в Нью-Йорке запланировано публичное выступление грузинского президента в Совете по внешним связям и Форт-Хеймском университете. Глава государства примет участие в дискуссии «Будущее Восточной Европы. Усиление роли женщин», организованной президентом Литвы. В рамках рабочего визита 29 сентября грузинский президент посетит Вашингтон, где запланированы встречи с 15 сенаторами и конгрессменами, в том числе сенатором от штата Аризона Джоном Маккейном. В Вашингтоне Георгий Маргвелашвили встретится с президентами Всемирного банка и Международного валютного фонда, а также с представителями бизнес-кругов. Он примет участие в рабочем обеде руководителя Олбрайт Стоунбридж Групп Мадлен Олбрайт. На саммите устойчивого развития накануне 26 сентября наряду с другими лидерами мира выступил и грузинский премьер Ираклий Гарибашвили. Он заострил внимание на четырех вопросах – доступном всем здравоохранении, энергоресурсах, инфраструктурном строительстве и поддержке формирования инклюзивного общества. Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что страна придает существенное значение целям устойчивого развития. По его словам, Грузия собирается создать открытый, либеральный и коммерчески стабильный сектор энергетики, который был бы устойчивым к рыночным потрясениям. Премьер также подчеркнул, что страна намерена стать полноправным членом Европейского энергетического сообщества. Глава правительства обратил внимание на то, что в стране проводится беспрецедентная программа по ликвидации гепатита С. Помимо этого, он сообщил о поддержке малого и среднего бизнеса в Грузии, реализация проектов по созданию рабочих мест в сельской местности, повышению эффективности землепользования, стимуляции экспортного потенциала сельского хозяйства, сообщает портал «Грузия онлайн». В Грузии выступление премьер-министра назвали упущенной возможностью. Его раскритиковали за то, что не использовал высокую трибуну, чтобы подчеркнуть российскую оккупацию грузинских территорий.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На этой неделе темой нашей рубрики «Не круглый стол» были внешние и внутренние военные угрозы для Грузии. Нашими гостями были военный эксперт из Тбилиси Вахтанг Маисая и наш коллега-обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Кобали Кликадзе. В четверг в Тбилиси прошло заседание Совета Безопасности. Мы обсудили собрание Совбеза. Беседу с экспертами вела Кети Бочуришвили.
В повестку дня внесено три вопроса. Количество вооруженных сил Грузии к 2016 году, вопросы, связанные с военным строительством, и проект документа об оценке угроз Грузии на три года, с 2015 по 2018. Поэтому, Вахтанг, у меня к вам вопрос. Насколько важны сегодня эти темы для вооруженных сил Грузии?
Да, я скажу, что эти темы не только важны, но они своевременно поставлены. Потому что на данном этапе все-таки процесс реформ вооруженных сил находится в стадии транзиции. Да, ведутся реформы, но реформы не такого уровня, к сожалению. Потому что когда в течение 3 года, так сказать, меняется министр обороны, то есть главные, я бы сказал, политические лидеры, естественно, это влияет на ход реформ очень отрицательно и в негативном плане. Это во-первых. Во-вторых, так сказать, появились некоторые новые геостратегические угрозы в виде асимметрических военных угроз. Это и угроза со стороны исламского халифата, потому что, как вам известно, исламский халифат уже создал на территории Северного Кавказа свой, так сказать, территориальную единицу, так называемый вилайет Кавказа. Но самое интересное, что на днях как раз была обнародована информация, что по указанию института исламского халифата, исламской шуры, был создан еще новый халифат, который называется Гурдистан, то есть Грузия. Это во-первых. Во-вторых, уже процесс так называемой ползучей оккупации, к сожалению, перешел уже в фазу прямой агрессии. Сейчас уже неуместно уже использовать термин «ползучая оккупация». Следует, так сказать, использовать термин «прямая агрессия», потому что уже на территории Грузии захвачены стратегические объекты. И уже другим стратегическим объектам конкретно реальная военная угроза ведутся в прямом направлении. Я имею в виду, что...
А какие стратегические объекты вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду, что захвачен российскими оккупационными войсками и местными осетинскими сепаратистами захвачен участок Бакут-Тбилиси-Супса, то есть 2-километровый участок, это во-первых. И то, что оккупационные войска уже подошли примерно на 300 метров в сторону центральной магистрали Тбилиси-Гори, которая фактически связывает западную часть Грузии с восточной. И фактически оно является главным, я бы сказал, стратегическим звеном и коммуникационным, так сказать, центром. Так что вот в этом контексте можно судить о возросшей угрозе в асимметрическом плане. И, во-вторых, то, что уже в Гальском районе сосредотачивается уже мощная, так сказать, военная группировка российских вооруженных сил. На днях была информация, что там уже через железнодорожные пути перебрасывается военная боевая техника. И что соответствует той стратегии, которая в свое время еще в Кремле была, я бы сказал, выработана примерно год тому назад о создании конкретной, так сказать, военной группировки на территории оккупированной Абхазии. Еще есть большая высокая вероятность, что конфликт на Горном Карабахе может быть разморожен. Естественно, это приведет к ухудшению региональной безопасности на Кавказе. То есть как на Южном, так и на Северном Кавказе. И еще в связи с событиями в Сирии, как говорится, не исключено и появление некоторой волны беженцев, которые сейчас как раз напрямую уже создали соответствующие, я бы сказал, вызовы для Европы, в том числе в контексте региональной безопасности. Если оценить, так сказать, в совокупности, так сказать, все эти факторы и факты, то, естественно, в свое время, так сказать, сейчас как раз эти вопросы обсуждаются на повестке дня Совета национальной безопасности.
Спасибо, Бадну Вахтанг. Куба, картина, которую нарисовал ваш коллега, ни больше, ни меньше меня не то что смутила, а даже напугала. Что вы можете сказать по поводу тех вопросов, которые мы только что затронули? А в частности, меня интересует, как вы считаете, действительно угроза практически со всех сторон идет?
У нашего собеседника могут быть свои источники информации, в конце концов, свое видение обстановки, он долго в этом занимается. Но я первым долгом считаю, что принести как-то соболезнование семье погибшего солдата в Афганистане.
Да, мы еще будем говорить об этом.
31-й грузинский солдат, это я к тому, что мы говорим о безопасности Грузии. Уже 31-й погибший солдат, это большая утрата и показывает на то, что Грузия отдает, можно даже сказать, что огромный вклад в деле безопасности, международной безопасности, тем самым старается как-то обеспечить безопасность собственного государства. И надо сказать, что Грузия второй по численности после контингента Соединенных Штатов Америки. Надежда на то, что Грузия получит членство в НАТО и в конце концов будет гарантированная защита безопасности Грузии. Это самый важный, и я думаю, что в этом отношении сегодняшнее заседание у президента, все-таки у президента проводится, насколько я знаю, имеет свою целью как раз говорить и обсуждать и глобально, в общем, вот все наболевшие вопросы. И в том числе, я думаю, что это очень важно. Недавно Тина Хидашели, министр обороны Грузии, завесу секретности сняла о тех недостатках, которые существуют в грузинских вооруженных силах, о тех наболевших проблемах, в том числе человеческих, чисто человеческих, проблемах суицидов, которые скрывала, что многие контрактники вооруженных сил Грузии играют на какие-то азартные игры, у которых некоторых задолженностей в банках и призвала министра обороны. Я думаю, что это, ну, некоторые критиковали из-за этого, но она, как женщина, как мать, показала настоящее лицо грузинской армии, государству и народу и сказала: помогите решению этого вопроса. Я думаю, что вот заседание Совета Безопасности у президента это как раз ставит целью, чтобы вот как-то отреагировать на призыв министра обороны Грузии и принять какой-то план действий в дальнейшем. Но очень плохо, что опять-таки не присутствует на заседании у президента премьер-министр Грузии, который является сейчас председателем правительства, и он должен отвечать за бюджет, за финансирование, за оснащение грузинской армии.
Куба, как раз я и хотела спросить у вас, и поэтому продолжу беседу с вами. Есть информация, что кворума на заседании не удалось достичь. Не явилась солидная часть приглашенных людей и тех, которые обязаны быть там. Как вы считаете, это признак того, что вопросы не имеют для них большой важности, или это продолжение противостояния между президентом и премьером и их командами? И насколько в таких важных вопросах это оправдано вообще?
Ну, конечно, это продолжение между двумя ветвями власти. Премьер-министр Грузии является намного сильным политической фигурой сейчас после поправки Конституции, и у него и административные ресурсы побольше, но вместе с этим президент является верховным главнокомандующим, и он, даже если у него нет рычагов давления на министров, не может повлиять на процесс финансирования бюджета и так далее и тому подобное. Вот то, что сейчас они обсудят вместе с министром обороны, начальником генерального штаба, потом каком-то в рабочем порядке можно обсуждать, распространяться, но еще раз думаю, что вопросами строительства вооруженных сил и безопасности должны заняться сообща президент и премьер-министр. Это был бы идеальный случай, но ничего, мы еще в Праге сидим, мы же смотрим здесь тоже, как Соботка, премьер-министр и Земан относятся друг к другу. Главное, чтобы вопросы решались. А кто будет решать вопрос, это не самое главное. Главное, чтобы солдаты не кончали жизнь самоубийством из-за того, что у них что-то там морально-психологическая обстановка не соответствует реальным вызовам, и то, что у них деградировалось какое-то, атрофировалось отношение к военной службе, потому что я вот всегда приводил пример, когда я даже служил в грузинских вооруженных силах, что, знаете, вы не считаете, что этот забор очень прочный, и он может удерживать солдата от внешнего мира. Тем более, это армия демократического государства. Он закончит службу и идет уже и вливается в эту массу. И вот эта проблема, все каждодневная, это истерика в телевидениях, истерика в обществе, это все влияет.
И это линия угрозы безопасности.
Линия угрозы безопасности. Я вообще не хочу такие вот громкие заявления говорить, но где вот такая ситуация происходит, там о каких-то высоких словах о безопасности, решении вопроса безопасности Грузии, которая оккупирована, у которого столько вокруг, ну посмотрите на карту, катастрофа, насколько со всех сторон опасности могут быть возникнуть. Там ИГИЛ, по-моему, было сейчас вот недавно с нашим собеседником поднята тема. Много, много вызовов перед безопасностью Грузии, и это непочатый край. Мы можем, у вас времени не хватит просто обсуждать эти вопросы.
Я хочу продолжить разговор о гибели грузинского солдата в Афганистане, и тоже присоединяюсь к соболезнованиям. Ну, в последние годы очень часто в обществе, вы знаете, звучит вопрос, и об этом говорилось и вот только что в материале нашего корреспондента. Оправданы ли такие жертвы? Я бы хотела спросить больше. Оправданы ли они, когда со сближением с НАТО дело у Грузии идет не так быстро, как ей хотелось бы. А многие наблюдатели вообще говорят, что Грузию водят за нос. Батно Вахтанг, к вам сначала этот вопрос.
Во-первых, я тоже хочу присоединиться и выразить соболезнования всем членам семьи погибшего военнослужащего. И я хочу сказать, что вы абсолютно правильно сказали, насколько это, так сказать, соответствует настоящим реалиям или национальным интересам Грузии. Я бы должен сказать, что во-первых, Грузия имеет международные обязательства. То есть мы участвуем в рамках коллективной системы безопасности. И, естественно, данное участие вот в этом ограниченном или конфликте в контексте миротворческой операции под эгидой НАТО, естественно, осуществляется как одно из обязательств перед международным сообществом, перед нашим стратегическим партнером США, то есть с которым мы имеем договор стратегической хартии, в рамках стратегической хартии. В-третьих, Грузия, как вы знаете, является и еще и членом так называемого антихалифатовского коалиции. И как вы знаете, в Афганистане уже задействованы ячейки исламского халифата. Они уже создали стратегический альянс с талибами, как и с пакистанской, то есть с афганской стороны. И, естественно, они уже начали, как говорится, активные боевые действия в Афганистане. Чей, так сказать, результат стало, вот, к сожалению, это трагический случай. Самым интересным фактом является то, что мы боремся с новым явлением – военный терроризм. То есть это не, я бы сказал, политический, а военный терроризм, где соответствующие исламского толка террористические организации уже используют всецело, так сказать, конкретную военную стратегические, тактические задачи выявляют, и они фактически уже очень эффективно действуют не только в локальных точках, но и на международном уровне. И что самое главное, и опять это связано с вопросом асимметрических военных угроз. Вы знаете, что год тому назад на территории Грузии был перехвачен большой груз жидкого героина, который принадлежал движению «Талибан». То есть, исходя из этого, можно сказать, что Грузия уже подпала вот к сфере, я бы сказал, ну, непрямых интересов движения «Талибан». И, естественно, наши военнослужащие и солдаты защищают отчасти и безопасность, в том числе и Грузии, потому что уже этот вопрос затронул еще и Грузию. В том, что уже появился такой черный транзит, который именно, как говорится, этим транзитом фактически использовал движение «Талибан». Естественно, этот транзит жидкого героина, естественно, в другую сторону идут деньги, идут оружие, идут наемники, по которым, так сказать, уже распылается новая угроза, которая называется военный терроризм.
Спасибо, Батно Вахтанг. И тот же вопрос у меня к Кобе.
Знаете, даже если один солдат погибнет, то это для такой маленькой страны, для Грузии, может быть трагедией, но мы все должны понимать и смотреть в правде глаза, что это не сколько проект безопасности, а это, скорее всего, проект политический. И цель ставится политически, чтобы Грузия всегда постоянно была на радаре НАТО и члена Альянса, тех членов, особенно Альянсов, которые против членства Грузии НАТО. Нахождение там сейчас, по-моему, около 670 солдат на территории Грузии, а полгода тому назад было 2 раза или 3 раза больше даже. Это постоянное напоминание, потому что вы знаете, что я часто бываю на разных мероприятиях в Брюсселе и объективно смотрю, как вот члены Альянса, какой даже гордостью они смотрят на маленькую страну, что он посылает бок о боку солдатами Альянса исполнять и воевать, и погибать в этой сложной операции. И с другой стороны, я все-таки подкорректирую то, что я сказал. И проект безопасности тоже есть, потому что вот смотрите, насколько выросло все-таки навыки проведения и участия в международных операциях грузинских солдат. Если с ними разделим 31 человек, погибли грузины. Да, первый солдат, лейтенант Мухран Шукуани, в октябре 2010 года погиб. То есть получается, что 3 или 4 человека погибал каждый год, когда в суицидах и разных инцидентах в вооруженных силах Грузии гибнет больше людей, если мы посчитаем. Но мы дело имеем вооруженными силами. Они будут или воевать, как один умный человек говорил, или готовиться к войне. И в тех, и в других ситуациях они будут погибать. Но сейчас они гибнут за правдивое дело. И честь, хвала семьям, которые вырастили таких героев.
Это была беседа с военным экспертом из Тбилиси Вахтангом Маисаи и нашим коллегой, обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Ликликадзе. Беседу вела Кети Бочаришвили. Российская Федерация и самопровозглашенная Республика Южная Осетия до конца года подпишут 9 соглашений по взаимодействию в социально-экономической сфере, заявил во вторник замглавы правительства России Александр Хлопонин в ходе заседания Российско-Юго-Осетинской межправительственной комиссии в Москве. Совместные документы будут приняты в рамках подписанного 18 марта этого года договора о союзничестве и интеграции между Москвой и Цхинвали. О том, что это партнерство оказалось односторонним, в материале Мурата Гукимухова.
По заявлению Александра Хлопонина, 9 совместных документов и соглашений касаются сферы развития образования, науки, культуры, искусства, спорта, гармонизации законодательства, повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсионного обеспечения российских граждан, проживающих на территории Южной Осетии. По мнению юго-осетинского эксперта Роланда Келихсаева, перечисленные Хлопониным позиции, особенно в части пенсионного обеспечения, могут оказаться весьма кстати, если сбудутся прогнозы о масштабных сокращениях в министерствах обороны и внутренних дел. По словам Роланда Келихсаева, сокращения неоднократно намечались еще со времен Эдуарда Кокойте, но всякий раз переносились именно из-за отсутствия социальной подушки, которая бы ослабила удар по семьям сокращаемых военнослужащих и милиционеров. Конечно, говорит Роланд Келихсаев, за это время можно было создать экономику, в которой нашлось бы место и отставникам, и многим другим безработным. И в этом смысле не случайно президент Тибилов регулярно указывает правительству на необходимость развития именно реального сектора экономики. Но, увы, пока ничего действенного, кроме дополнительного значительных российских дотаций югостинскому правительству нечего предложить своим гражданам. По сути, говорит Ролан Келексаев, российская помощь – это ровно то, что Москва может сделать для жителей Южной Осетии без какого-либо созидательного участия местного руководства. И в этом смысле, считает Ролан Келексаев, партнерство Южной Осетии и России, декларируемое как взаимное, оказалось односторонним.
К сожалению, мы пока не видим партнерства именно со стороны Южной Осетии. Под словом «партнерство» понимаю способность Южной Осетии эффективно использовать помощь на свое развитие, а не просто потребление этой помощи. Если бы качество управления в Южной Осетии было более эффективным, она могла бы продемонстрировать миру привлекательность российского проекта. А пока, к сожалению, получается наоборот.
В самом деле, куда подевались заявленные господином Говоруном в прошлом году проекты по развитию бизнеса? Почему их так тихо свернули и убрали на полку? Не потому ли, что у московских кураторов возникли сомнения в способности местных элит реализовывать проекты развития, явно выходящие за рамки механического освоения средств? Довольно странно выглядит и сегодняшнее упоминание Хлопонина о том, что гармонизация законодательств России и Южной Осетии еще продолжается. Мы слышим об этой гармонизации уже лет 5, а она, оказывается, еще не завершена. Кажется, унификация законодательств стран Евросоюза проходила быстрее. По словам руководителя Российского центра политической информации Алексея Мухина, все это вкупе влияет на уровень доверия Москвы, под который, в конечном счете, и выстраиваются формы сотрудничества.
Сейчас федеральный центр переживает непростой период, когда уровень доверия к региональным элитам на Кавказе, он минимальный. Взять хотя бы то, что именно Владимир Путин был вынужден решать личный конфликт между Куровым и Кадыровым, а для этого их пришлось, что называется, сводить вместе и выступать арбитром. Помимо этого, есть очень серьезные претензии со стороны Счетной палаты и Генпрокуратуры по расходованию государственных средств, направляемых в рамках федеральных целевых программ. И на эти вопросы местные элиты ответов не дают. В этой связи их участие в подобных процессах федеральный центр старается свести к минимуму. Южная Осетия не стала исключением, она идет отдельной строкой, но, тем не менее, входит в этот модельный ряд.
Это был руководитель Центра политической информации Алексей Мухин. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В среду в Народном собрании и парламенте Абхазии началась осенне-зимняя сессия 5-го созыва. Что обсуждали, расскажет наш корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Народном собрании парламента Абхазии исполнением государственного гимна страны началась осенне-зимняя сессия 5-го созыва. Парадокс. Самые большие страсти разгорелись при обсуждении вопроса, который так и не был включен в повестку дня. Когда последнее обсуждалось, депутат от одного из округов Гальского района Ахра Квиквескири предложил дополнить ее вопросом о ситуации, сложившейся с некоторыми молодыми жителями восточных районов Абхазии. В свое время их, как граждан Абхазии, призвали на службу в абхазскую армию. Затем, после работы соответствующей парламентской комиссии, их абхазские паспорта, как незаконно выданные, были аннулированы. И их, по словам депутата, комиссовали из армии. А сейчас на них начали возбуждать уголовные дела, как на дезертиров. Ну а какое мы еще решение тут можем принять? Возразил спикер парламента Валерий Бганба, который вел заседание. Мы свое постановление приняли 1.5 года назад, и если человек не является гражданином Абхазии, как он может призываться на службу в нашу армию? Атмосфера в зале быстро накалилась, ибо вопрос сразу оказался политизирован. Генпрокурор Абхазии Алексей Ломия напомнил.
Вот этот вопрос призыва в армию этих людей педалировался не нами, а теми людьми, которые больше всего сейчас в грудь стучат.
По мнению депутата Аслана Кобахи, тут явно просматривается коррупционная составляющая. То есть в разгар орехового сезона недобросовестные представители власти на местах решили, видно, использовать вопрос о дезертирах, в кавычках, как способ личного обогащения. Депутат Ахрабжани высказал мнение, что подобное не укладывается ни в какие логические рамки. Вопрос в повестку дня включать не стали, но спикер обратился к генпрокурору с просьбой навести тут порядок с помощью списка людей, освобожденных от военной службы, который предоставит ему парламентарий, житель Гальского района Бежан Убирия. А продолжительнее всего, пожалуй, обсуждали проект закона Республики Абхазия об особых экономических зонах, докладывал депутат Беслан Свинария. Депутаты Алмаз Джапо и Тенгиз Агрба высказали, впрочем, сомнения. На их взгляд, в законе нужно предусмотреть больший контроль государства над происходящим в этих зонах, ведь туда могут зайти корпорации с большим капиталом, чем весь госбюджет Абхазии. Депутат Аслан Кобахия высказался так.
Если в этом государстве предсказать депутатов патриоты и остальные все предатели, то тогда, конечно, этот закон надо отклонять. В исполнительной власти тоже есть люди, которые по долгу своей службы и по конституции не обязаны защищать интересы нашего государства. А не то, что вот это мы приняли закон и отдали какому-то там инвестору. Инвестор может его читать пожизненно, а решение будет принимать абхазское государство или его исполнительная власть. Если там будут определенные риски, которые действительно будут покушаться на нашу независимость, что мы финансово там боимся. Слушайте, мы все время боимся каких-то инвесторов, которые придут и скупят Абхазию. Я тоже боюсь, то, знаете, я говорю, я таких не увидел за 23 года, этих инвесторов, которые хотят купить Абхазию.
Законопроект был принят во втором чтении. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузинские мусульмане в четверг отметили праздник жертвоприношения Курбан-Байрам. Батуми вновь напомнил, что нуждается в новой мечети. Подробности в материале Звиадом Чедлишвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Тбилисскую Джума-мечеть утром. Туда только еще начинали стягиваться прихожане, поэтому внутри было немноголюдно. Послы Турции и Ирана заняли места на полу среди молящихся, а представители управления мусульман Грузии во главе с муфтием Бегларом Камашидзе окружили премьера. Муфти, оглядываясь на послов, не без гордости напомнил премьеру, что Тбилисская мечеть является одной из немногих в мире, где вместе молятся сунниты и шииты. После этого Беглар Камашидзе вручил Ираклию Гарибашвили подарок в виде позолоченной чеканки с высеченными на ней сурами из Корана. Поблагодарив, премьер обратился к мусульманам и заявил, что Курбан-Байрам – это не просто праздник, это день любви, надежды и обновления.
Наши мусульмане, наши граждане являются такими же равноправными, как и представители любых других религий. Мы не делим людей. Государство никогда не допустит, чтобы людей делили по религиозному признаку. Это главный принцип, который нас объединяет. Наша страна уникальна в том, что здесь сунниты и шииты, представители всех религий и религиозных направлений, христиане и евреи, уживаются мирно, понимают друг друга и не испытывают вражды. Наша главная сила – это любовь, которая нас объединяет. Хочу еще раз поздравить вас всех с сегодняшним днем.
Сказал Ираклий Гарибашвили. Основные празднества Курбан-Байрама сегодня проводились в Батуми, в главном городе Аджари, где проживает большинство грузинских мусульман. Именно в Батуми располагается муфтият и резиденция их духовного лидера. Считается также, что в столице Аджари находится и самая большая мечеть в Грузии – Орта-мечеть. Однако, несмотря на этот статус, храм не может вместить в свои стены всех прихожан, собирающихся по праздникам на молитвы. По этой причине грузинские мусульмане уже много лет требуют от властей построить в Батуми новую мечеть. Вот и сегодня, в то время как премьер Гарибашвили рассказывал в Тбилиси о духовном богатстве страны, взаимной любви и равноправии, грузинские мусульмане в Батуми молились под открытым небом у стен мечети. По словам председателя Союза грузинских мусульман Тариева Накаидзе, внутри здания умещается менее четверти прихожан из тех, кто обычно собирается на молитву.
Как и всегда, как и на любой пятничной молитве, я уже не говорю о больших праздниках. Мы сегодня опять вынуждены молиться под открытым небом. Грузинам-мусульманам в ненастье, в дождь и снег приходится быть во время молитвы снаружи. Все это лучшее доказательство того, что в Батуми нужна новая мечеть.
Подчеркнул Накаидзе. Грузинский эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе рассказывает, что мусульманское население в Батуми неуклонно увеличивается. В первую очередь за счет переселенцев из горных районов, где в основном проживают грузины-мусульмане. К тому же в последние годы молодые люди начинают чаще посещать мечеть, усиленно соблюдать предписания ислама. Плюс мусульмане-иностранцы. Поэтому, по словам Квахадзе, неудивительно, что батумская мечеть не в состоянии вместить всех прихожан, особенно по праздникам. Но, несмотря на всю актуальность этой проблемы, новая мечеть вряд ли появится в Батуми в скором времени, говорит эксперт.
Правительство не имеет четкой стратегии по отношению к мусульманскому населению. В самой правящей коалиции есть откровенные ксенофобы, которые своими заявлениями, своей риторикой явно подстрекают население к антиисламским отношениям. Также я считаю, что некоторая часть правительства чувствует определенный риск угрозы распространения идеологии так называемого исламского государства, ИГИЛ, также фактор Турции. Некоторые политики, особенно в регионе Аджары, из правящей коалиции построили свою политическую карьеру на антитурецкой риторике. И все эти факторы препятствуют строительству новой мечети.
Рассуждает Квахадзе. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.